О последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главные темы выпуска. Сегодня Всемирный день прав человека. В эти минуты в Москве проходит 5-й съезд общероссийского общественного движения «За права человека». Госдепартамент США посмертно наградил правозащитника Макшарипа Аушева. Сегодня отмечается Всемирный день прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Декларация рассматривает права человека как основу свободы, справедливости и всеобщего мира. В ней провозглашено право каждого на жизнь и личную неприкосновенность и указывается на равенство людей перед законом. По этому случаю сегодня в Москве открылся 5-й съезд общероссийского общественного движения «За права человека». Создано оно было в 1997 году. В состав движения на данный момент входит 80 региональных и местных правозащитных организаций. За работой съезда наблюдает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев, и сейчас он в прямом эфире. Виталий, здравствуйте. Какие вопросы будут обсуждаться на этом съезде?
Доброе утро. Съезд отчетно-выборный. Сейчас с докладом выступает лидер движения Лев Пономарев, но он продлится несколько дней, и пройдут круглые столы по самым разным темам, среди которых, например, коренная реформа милиции, ситуация в местах заключения, возможные методы ее реформирования и роль гражданских организаций в этом, реформа ЖКХ и защита в ходе ее прав населения, прав граждан, ситуация с сиротами в России и катастрофа с правами человека, как сформулировано в повестке дня в республиках Северного Кавказа. Вообще надо отметить, что движение «За права человека» – это одно из наиболее авторитетных российских правозащитных движений. Оно характерно, его деятельность характерна тем, что много проблем находится в центре внимания правозащитников. Например, на этом съезде будет также обсуждаться идея о возможности страхования жизни заключенных и солдат срочной службы. Как известно, сейчас, когда происходят трагедии в местах заключения и в армии, то достоверную информацию часто невозможно получить, а тем более невозможно получить компенсацию за это. И идея состоит в том, что будут частные организации, которые будут заниматься этим и расследовать такие случаи. Кроме того, ожидается принятие нескольких резолюций, в том числе и резолюция, которая называется «Об атаках на правозащитников со стороны президента Чечни Рамзана Кадырова». Дело в том, что в последнее время несколько правозащитников, работавших на территории Чечни, были убиты. А сам Рамзан Кадыров очень агрессивно себя ведет по отношению к защитникам прав человека. Можно отметить и то, что будет обсуждаться сотрудничество движения «За права человека» с новой организацией, которую создает известный майор Дымовский. Он объявил о создании новой организации «Белая лента», и уже объявлено, что он будет тесно сотрудничать в этом плане с Краснодарским отделением движения «За права человека». Еще одна отличительная черта движения «За права человека» – это то, что очень разветвленная региональная сеть существует. И вот рядом со мной один из правозащитников, которые работают в регионах, это руководитель Республиканского правозащитного центра Бурятии, который входит в движение «За права человека», Евгений Кислов. Евгений, что удается все-таки сделать в регионе для защиты прав человека и вообще каково это быть правозащитником в регионе, в таком отдаленном российском регионе, как Бурятия?
Ну, работать в таком регионе достаточно сложно, учитывая недостаточную юридическую грамотность большинства населения. Архаичность, когда люди привыкли подчиняться власти, старшим, давление властей, которые, конечно, недовольны нарушением их монополии. Тем не менее, многое удается, и конкретные выигрываем дела, стараемся их освещать, чтобы люди знали, что их права могут быть защищены и какие могут быть защищены. Взаимодействуем с органами власти, которые вынуждены с нами считаться. Я считаю, что все-таки, может быть, и небольшой свой вклад, но мы вносим, и вносим его и в координации с другими организациями также.
Это был Евгений Кислов, руководитель правозащитной организации из Улан-Удэ. Лейла.
Спасибо, Виталий. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Он наблюдает за работой 5-го съезда Общероссийского общественного движения «За права человека». Вы слушаете «Свободу в полдень». Во Всемирный день прав человека Госдепартамент США присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта Ингушетия.ру Макшарипу Аушеву, ежегодную награду в области защиты прав человека. Награда присуждена посмертно. 25 октября Макшарип Аушев был убит неизвестными. Ему было всего 43 года. По этому поводу в Вашингтоне находится ингушский оппозиционер, друг Макшарипа Аушева Магомед Хазбиев. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
В России убивают правозащитников, а по всему миру их награждают. Тот же Магомед Иулоев, его память увековечили во Франции, поставив камень в честь него в Америке, присудили награду. А только в России не ценят этих людей, поэтому я благодарен тем, кто посчитал нужным, что Макшарип заслуживает эту награду.
Расскажите, пожалуйста, что именно говорила о нем, о Макшарипе Аушеве Хиллари Клинтон? Как она оценивала его вклад?
Она сказала, что смертельно опасной обстановке. Макшарип продолжал свою борьбу, боролся против похищений людей, пыток, убийств, а также других нарушений прав человека на российском Северном Кавказе. Даже после того, как предыдущий владелец сайта был убит в 2008 году.
Магомед, скажите, пожалуйста, а вы следите за расследованием убийства Макшарипа Аушева? Как оно продвигается, это расследование?
Да, конечно, мы следим за расследованием этого убийства. Следим также за расследованием убийства Магомеда Иулоева. Знаете, говорить о убийстве Макшарипа Аушева нет смысла, так как нет смысла, мы видим, говорить о убийстве Магомеда Иулоева. Там, где известен убийца, известен заказчик, известны все лица, суд, прокуратура Ингушетии, России ничего не делает. Поэтому мы видим, что не будет никакого объективного решения ни в прокуратурах, ни в судах. Нету справедливого суда, нет справедливых решений, нет справедливой прокуратуры Российской Федерации. Поэтому мы не видим, что будет какого-то решения. Никакого решения не будет. Единственный суд, который покарает этих убийц, это суд Всевышнего, и это законы и обычаи ингушского народа.
Магомед, может быть, вот несколько слов об этой награде. Кому она присуждается? За какие заслуги?
Награда присуждается людям, которые борются с несправедливостью, борются с нарушением прав человека, рискуя своей жизнью. Ежегодная награда вручается она в Белом доме или госсекретарем, или президентом Америки.
Рассказывал ингушский оппозиционер, друг Макшарипа Аушева Магомед Хазбиев. Я напомню, что сегодня Госдепартамент США посмертно наградил правозащитника Макшарипа Аушева. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трагедии в Пермском ночном клубе погибли 132 человека. В больницах остаются более 100 пострадавших. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. Киргизин – избит политолог, известный своими пророссийскими взглядами. На юге Филиппин похищены до 75 местных жителей. В Москве состоится очередное заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Белоруссии. Госдепартамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции ежегодную награду в области прав человека. Президенту США Бараку Обаме сегодня вручат Нобелевскую премию мира. Церемония состоится в столице Норвегии – Осло. В Москве в среду прошли обыски в квартире оппозиционеров движения «Другая Россия». Задержаны два человека. Суд над майором милиции Денисом Евсюковым начнется 22 декабря. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Вот главная тема. Главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Лейла.
Давайте поговорим сейчас о том, что сегодня пишет газета «Газета». Насколько мне известно, это издание сегодня рассказывает о том, что Госдума накануне во втором чтении одобрила поправку в статью 53 Уголовного кодекса о преступлениях малой и средней тяжести, в соответствии с которой в России должен появиться новый вид уголовной ответственности – домашний арест.
Поправка эта позволяет судьям назначать наказание в виде ограничений по перемещению, месту работы или обучения. Докладчик по законопроекту, первый зампред Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству «Единорос» Владимир Груздев сообщил коллегам, что контролировать исполнение нового вида наказания будет уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного. Законопроект принимается в рамках общего курса на гуманизацию системы наказаний, провозглашенного президентом Медведевым. Срок ограничений составляет 2-4 года. Если осужденный не выполняет требования законодательства, суд может заменить ограничение свободы ее лишением. Надзор за исполнением нового вида наказания осуществляется в соответствии с существующим законодательством и ведомственными нормативными актами. Для надзора будут использоваться аудиовизуальные и электронные средства. Сначала предполагалось, что делать это будут в том числе с помощью специальных электронных браслетов со встроенными чипами, которые через систему ГЛОНАСС укажут точное местонахождение.
Валерия, возникает вопрос, скоро ли эти поправки могут стать реальностью? Имеются ли в наличии необходимые аудиовизуальные и электронные средства для надзора?
Как пояснил Владимир Груздев, законопроект принят на опережение, поскольку заявленные сроки покрытия территории страны вот этой самой системой ГЛОНАСС около 2 лет. Таким образом, по словам Груздева, страну подталкивают и ее исполнительную власть совершенствоваться технически. Введение браслетов менее затратно, отметил Груздев, чем содержание людей в тюрьмах или СИЗО. Пора уже, по его словам, гармонизировать и гуманизировать уголовное исполнительную систему. Опять же, по его словам, депутаты ожидают, что уже в следующем году эксперимент с электронными браслетами будет проводиться в Москве.
А какого количества заключенных могут коснуться альтернативные формы наказания?
По данным Общественной палаты, на сегодня в российских тюрьмах и колониях находится около 1 миллиона заключенных. Из них 200 тысяч совершили нетяжкие преступления, отбывают наказание от 1 до 2 лет. В 2 раза больше тех осужденных, которые тоже не являются особо опасными преступниками и приговорены к лишению свободы на 2-3 года. Так что альтернативные формы наказания позволили бы значительно разгрузить тюрьмы и уменьшить расходы налогоплательщиков на их содержание. Член Общественной палаты, президент Межрегионального благотворительного фонда помощи заключенным Мария Канабих усматривает тут еще один положительный момент. Гораздо меньше людей попадали бы в тюремную субкультуру, которая никогда не оказывает положительного влияния, особенно на молодежь. Кроме того, как заметил председатель Нижегородского комитета против пыток Игорь Каляпин, такая мера наказания позволит оздоровить ситуацию в исправительных колониях. И следственные изоляторы, и колонии сейчас переполнены заключенными, условия, в которых содержатся арестанты, не только не отвечают евростандартам, но даже далеки от человеческого представления о нормальных условиях. Это рассадник инфекционных заболеваний, где нет своевременного оказания медицинской помощи. По словам правозащитника, колонии не только не способствуют исправлению осужденных, а наоборот, повышают криминализацию населения. На зоне преступники обмениваются опытом, планируют совместные преступления, говорит Каляпин. Фактически, колонии сейчас превратились в университеты преступного мира. Аналогичной позиции придерживается и адвокат Елена Липцер. Люди, отбывшие наказание, склонны к рецидиву, говорит она. Если же применить ограничение свободы, то человек сможет отбывать наказание, не отрываясь от дома и работы. Такие поправки к Уголовному кодексу стоит только приветствовать, считает и адвокат Андрей Князев. Чем больше будет альтернатив, тем лучше. Сейчас же, по словам адвоката, суды выбирают между реальным решением свободы и условным.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас пришло время поговорить о важных международных событиях. Свергнутый в июне этого года президент Гондураса Мануэль Селайо, проиграв досрочные президентские выборы в конце ноября, наконец заявил о решении покинуть страну. Означает ли это, что период политической нестабильности в Гондурасе заканчивается? Об этом я беседую со своим коллегой, специалистом по политике и истории испаноязычного мира Александром Гостевым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Сразу вынужден разочаровать и вас, и всех наших слушателей. Видимо, пока не заканчивается, потому что по самым вот последним данным, буквально перед эфиром, я обратил внимание на сообщения информационных агентств, что вот этот отъезд Мануэля Селаю в Мексику, о котором говорилось все последние часы, пока откладывается. Я напомню, что отстраненный от власти в результате государственного переворота, как вы сказали, в конце июня этого года президент Гондураса Мануэль Селая действительно решил покинуть страну, проиграв выборы и почувствовав, очевидно, что время его пока, во всяком случае, прошло, и вместе с семьей уехать в Мексику. И правительство де-факто Гондураса, которое сейчас находится у власти, до того, как выигравший в конце ноября выборы Порфирио Лобо станет президентом в январе, оно вроде бы разрешило Селая покинуть страну, действительно вылететь в Мексику и гарантировала ему безопасность, чтобы Селай мог спокойно покинуть посольство Бразилии, где он как бы сидит в осаде уже третий месяц, 21 сентября, и сейчас как бы власти Гондураса говорят, что в столицу страны Тегусигальпу вроде бы прибыл самолет из Мехико, где Селая будет принят как почетный гость. Однако вот самые последние данные говорят о том, что Селая в последний момент отказался выйти из посольства, устроил настоящую истерику и сказал, что боится, что с ним по пути в аэропорт что-то случится, что никакие гарантии безопасности, которые ему предоставлены, его не удовлетворяют, и также он заявил журналистам, что он отказывается просить политическое убежище в Мексике. Он сказал, что это не может ограничивать мои возможности для поездок в моем качестве как бы президента Гондураса. Он опять подчеркнул, что до 27 января будущего года остается, по его мнению, законным президентом своей страны. И если он попросит политическое убежище, на что, конечно, очень рассчитывают нынешние гондурасские власти и та коалиция, которая победила на президентских выборах, то потом он не сможет влиять на политическую жизнь в Гондурасе. Сообщения вообще, которые приходят вот и сегодня, и вчера, да и все последние недели и месяцы, они уже выглядят, знаете, такими, Лейла, откровенно опереточными. Вот сразу вспоминается о Генри, да, «Королей капусты» роман и «Республика Анчурия», и даже вот, как я обратил внимание, журналисты очень таких серьезных, официальных западных информационных агентств и газет, которые освещают эти события, уже постепенно, что, в общем, им всегда не свойственно, начинают описывать происходящее там, но в таких очень иронических тонах. Вот, например, корреспондент BBC в Латинской Америке, в Гондурасе, Энди Геллахер, прямо сейчас так и пишет на сайте издания, причем в информационном материале, а не где-нибудь там в своем блоге, что неразбериха и сумятица – это естественная, как бы, такая составная часть гондурасской политической жизни и политического кризиса сейчас. Или можно вспомнить, например, слова будущего президента Порфирио Лобо, который, как я уже сказал, в январе займет свой пост. Как после этих выборов первое, что он сказал, он обратился к мировому сообществу с призывом понимать особые гондурасские реалии и перестать за это наказывать его страну. Лейла.
Спасибо, Александр. Мой коллега, специалист по политике и истории испаноязычного мира Александр Гостев рассказал нам о ситуации в Гондурасе. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Стокгольме сегодня завершается Нобелевская неделя, кульминацией которой станет вручение Нобелевских премий за этот год. Всех, кроме одной. Нобелевскую премию мира по традиции вручат сегодня же, но в столице Норвегии, Осло. Для участия в церемонии в страну уже прибыл лауреат награды президент США Барак Обама. Почему его называют самым дорогим лауреатом за всю историю вручения премии мира, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Главной заслугой главы американского государства, проработавшего свои должности менее года, Нобелевский комитет счел его экстраординарные усилия в борьбе за нераспространение ядерного вооружения и укрепление международной дипломатии. И несмотря на то, что объективно заслуги американского лидера в этой области пока невелики, тем не менее, как посчитали в комитете, Обама, ставший самым популярным политиком этого года, сумел создать новый международный климат и сделать США ведущим борцом за мир без ядерного оружия. Решение академиков вызвало неоднозначную реакцию мировой общественности, а сам лауреат признался, что глубоко потрясен решением Нобелевского комитета и не считает себя достойным быть в числе людей, изменивших мир. Нобелевскую премию получил весь американский народ. Я не рассматриваю это как признание моих собственных заслуг, но как признание усилий американского народа, направленных на обеспечение благополучия людей всего мира, заявил Барак Обама в своем выступлении в Белом доме по случаю присуждения премии. Тем не менее, решение Нобелевского комитета было принято с благодарностью, и американский президент отправляется в Осло за присужденные ему награды. Церемония награждения пройдет 10 декабря, 113-ю годовщину смерти Альфреда Нобеля, а на следующий день в норвежской столице состоится традиционный гала-концерт с участием звезд поп- и рок-музыки, посвященный Нобелевскому лауреату. Местные СМИ уже объявили Барака Обаму самым дорогим лауреатом в истории присуждения Нобелевских премий мира. В Осло президенту США будет торжественно вручен чек на сумму около $1,5 миллиона. Однако при этом затраты принимающей стороны будут в десятки раз больше. Норвежские журналисты подсчитали, что сумма общих расходов может достигнуть 134 миллионов норвежских крон или $24 миллионов, из которых $16 миллионов будет выделено полиции и военным на обеспечение безопасности визита. Кроме того, самим американцам придется заплатить еще немалую сумму за ввоз в страну бронированного лимузина Обамы. Дело в том, что во время зарубежных визитов американского президента его автомобиль снабжается регистрационными номерами страны-хозяйки. Делается это из уважения к принимающей стороне. Однако в норвежском варианте подобный жест будет стоить американским налогоплательщикам $735 тысяч. Не дешевле обойдется суточная смена номеров на президентском Кадиллаке и в Дании, куда Барак Обама прибудет к завершению климатической конференции ООН, намеченному на 18 декабря. При этом скандинавские СМИ не без сарказма уточняют, что эта сумма сопоставима с ценой 50 экологически чистых электромобилей или 1000 велосипедов. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень», а в 19:07 не пропустите время гостей. Юридический аспект украинских президентских выборов. Гость Виталия Портникова, профессор Киево-Могилянской академии, бывший вице-спикер Верховной Рады Украины Виктор Мусияко. А вот некоторые темы второй части нашей программы. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. В Москве состоится очередное заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Беларуси. А также поговорим о фильме, который был показан накануне в общественном центре имени Сахарова. Называется он «Дикий Восток. Вертикаль беззакония». Сейчас в Москве 12:30. Мы прервемся на краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Жертвами пожара в Перми стали уже 132 человека. В больнице Петербурга скончался еще один тяжело раненый, сообщила пресс-служба губернатора Пермского края. В Москву сегодня доставят еще двух пострадавших. В Киргизии сбит политолог Александр Князев, известный своими пророссийскими взглядами. Вчера вечером в Бишкеке на него напали четверо мужчин. Они избили его и забрали портфель с ноутбуком и документами. Госдепартамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта Ингушетия.ру, Макшарипу Аушеву, ежегодную награду в области прав человека. 25 октября Аушев был убит неизвестными. В Москве сегодня состоится очередное заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. Ситуацию с соблюдением прав человека в России будут обсуждать сегодня российские правозащитники на своем съезде в Москве. На юге Филиппин похищены до 75 местных жителей. По сообщениям властей, около 20 боевиков напали на одну из деревень в провинции Агусан-дель-Сур. Ведутся переговоры об освобождении заложников. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, как ожидается, сегодня ответит на вопросы депутатов парламента в связи с серией взрывов в Багдаде, во вторник, жертвами которых стали около 130 человек. Президенту США Бараку Обаме сегодня вручат Нобелевскую премию мира. Церемония состоится в столице Норвегии Осло. В Пакистане спецслужбы допрашивают 5 граждан США, подозреваемых в экстремистской деятельности. Двое известных воздушных гимнастов Московского цирка на Цветном бульваре получили тяжелые травмы во время репетиции. Вы слушаете «Свободу в полдень», и вернемся к одной из главных тем. Всемирному дню защиты прав человека отмечается он сегодня, 10 декабря. В защите прав, каких прав нуждаются россияне? Социологи констатируют факт, что российские граждане вполне четко осознают лишь свои социальные права. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Почти два десятилетия, прошедшие со времен распада Советского Союза, срок недостаточный, чтобы изменить сознание людей, считают социологи. В представлениях о правах человека приоритетными являются те, что были усвоены во времена советской власти. Право на труд, на отдых и медицинское обслуживание. Социолог Левада-центра Денис Волков считает, что это продиктовано низким уровнем жизни большей части населения.
На первое место средний россиянин скорее ставит такие личные права, которые обеспечиваются государством. То есть право на бесплатное образование, на бесплатное медицинское обслуживание, гарантированное рабочее место и оплату труда, право на жилище. Это неудивительно, потому что 40% населения по нашим опросам говорит о своей бедности. И если мы будем говорить о других правах, то здесь на первое место выходят такие права, как, например, свобода перемещения. Когда мы спрашиваем респондентов о том, могут ли они защитить свои права, если будет на то необходимость, с этим соглашаются, говорят, что да, мы сможем защитить порядка четверти населения, и при этом 62% говорят о том, что нет, не смогут. Это объясняется тем, что, собственно, те государственные институты, которые призваны обеспечить защиту населения, соблюдение их прав, они не работают.
Привычка к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию сохранилась с советских времен, плюс право на заработанную пенсию, на которую можно прожить. При этом большинство людей разных возрастов и социальных групп почти не задумываются над тем, что прежде всего у них есть право на жизнь. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев видит наибольшую опасность в смещении нормальных человеческих акцентов, в том, что в современной России право на жизнь систематически нарушается.
Самая страшная ситуация. У нас нет права на жизнь в России, у людей, у граждан России. Убивают людей в разных местах. Под правом на жизнь в том числе имеется в виду не подвергаться пыткам. Если случай, как с майором Юсяковым, это совершенно исключительный случай, то человек, попавший в милицию, уже с большой вероятностью может подвергаться пыткам, будут его заставлять брать на себя чужие преступления, так это называется, выбивать явки с повинной, и это уже массовое явление.
Лев Пономарев считает, что в обществе мало внимания уделяется самому понятию «право на жизнь». А между тем, это право ежедневно нарушается и на Северном Кавказе, и на московских улицах, где нападают на людей неславянской внешности. О том, что в пенитенциарных учреждениях России заключенным не оказывается должная медицинская помощь, во весь голос заговорили лишь после смерти Сергея Магнитского. Какие еще примеры нужны людям, чтобы понять, права человека не ограничиваются лишь социальными запросами? Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
В защите каких своих прав вы нуждаетесь? Этот вопрос корреспондент Радио «Свобода» Сергей Гогин задал жителям Ульяновска.
То, что бюрократический аппарат у нас достает, когда ты сталкиваешься с этим, а так, чтобы конкретно с правами мои кто-то ущемлял, в общем-то, такого я не припомню.
Ну, допустим, при встрече на работу. Ну, сразу спрашивают, с кем ребенка оставить. Давно работала учителем в начальной школе. Я, в принципе, хотела куда-то уйти, чтобы устроиться на работу, чтобы уйти в декретный отпуск после этого, но я не знала, когда я уйду. И мне директор школы сказал, что а вы не собираетесь декретно уйти, если мы вас возьмем? Я говорю, вообще-то нет. Но я с этим столкнулась в жизни.
У меня все нормально. Все мои права соблюдаются. Я рад, что живу в этой стране.
Наверное, политически. У меня права выбора нет. Я могу ходить голосовать, но дело в том, что мне, во-первых, не предлагают выбор. Я не могу проголосовать против всех кандидатов, например, этой графы нет. И, естественно, организация выборов. Я даже пассивное свое избирательное право не могу использовать. Очень большие ограничения для регистрации, для допуска к выборам.
Ну, например, право на перемещение свободно. Выбор свободного места жительства. Я инженер с высшим образованием, работаю уже больше 40 лет. В результате я не могу съездить в отпуск с моему брату родному, который я, может быть, никогда в жизни не увижу.
Ну, защита, вот право на жилье, вот ипотечный кредит получили, а вот останется у меня эта квартира или нет, а если я останусь без работы, что я пойду на улицу? Второй у меня вопрос. Вот у меня муж подводник, а пенсия очень маленькая, наравне с гражданскими пенсиями. А подводники же, они все-таки, у них было атомное оружие, в их виде. сведения, почему им не повысят до сих пор пенсию?
Гуляешь по улице, и просто нет возможности для того, чтобы сходить в туалет, потому что некоторые кафе закрыты и еще что-то такое. Биотуалетов нет сейчас вот на данный момент, только летом.
В плане трудового законодательства, соблюдение руководителями законодательства в отношении заработной платы и вообще трудового режима своих подчиненных. Начальник цеха просто урезает премии и зарплаты своим подчиненным.
А у нас есть какие-то права?
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, в защите каких своих прав вы нуждаетесь. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
«Право на жизнь». Ему посвящен наш следующий репортаж о фильме, который был показан накануне в общественном центре имени Сахарова. Главные герои картины «Дикий Восток. Вертикаль беззакония» – российские правозащитники, ставшие жертвами нападений в последние годы. Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Наталья Стемирова, Михаил Бекетов, Роза Мальсагова. Об увиденном рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
«Wild East. Вертикаль беззакония» – не первый документальный фильм, снятый итальянским журналистом Паоло Сербандини о России, о тех, кто борется за свободу и справедливость. Фильм «211 Анна» был посвящен Анне Политковской. В центре повествования новой работы Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. О них рассказывают друзья, в числе которых Влад Тупикин.
На самом деле Маркелов был из той породы публичных интеллектуалов, которых в нашей стране почти нет. То есть он был явно профессионалом своего дела, он был хорошим адвокатом. Надо вообще-то говоря вспомнить, что первое свое крупное дело, ну фактически только выпустившись после юридического, это было первое в России дело по обвинению в терроризме, он выиграл в Верховном суде, это так называемое дело Соколова. Много еще есть свидетельств того, что Стас работал весьма профессионально. Да? Он посадил Буданова, он посадил Кадета, он хорошо работал в Башкирии после нападения ОМОНа на население города Благовещенска башкирского. Оставаясь высоким профессионалом, он выступал с публичными заявлениями. Он активно пытался использовать прессу в такой степени, в которой ее можно использовать. Он выступал на митингах, он участвовал в общественном движении лично. Приезжал в экологические лагеря протеста, жил там в палатках вместе с активистами. Приезжал в какие-то молодежные политические лагеря, там ездил на Кубань, например, в последние годы своей жизни, комсомольцам. Ездил к анархистам, ездил к другим левым. И, собственно говоря, он был идейным человеком. Таких людей очень сильно не хватает сейчас у нас в стране, потому что каждый, в общем, держится за свой шесток, а Стас был таким человеком эпохи Возрождения.
Режиссеры Паоло Сербандини и Джованна Мусимети встречались и с Натальей Стемировой, которая рассказала о совместной работе с Маркеловым. Она была убита за 2 дня до показа этого фильма на итальянском телевидении. Ут Вайнман, чей рассказ также звучит в фильме, считает, что долг живых продолжать дело погибшего друга.
Мы знаем, что Стас искренне верит в то, что он делал, прикладывал все усилия для того, чтобы продвигать те идеи, которые у него были. И этому сейчас нужно, конечно, дать дань. Да? То есть это нужно сохранить память, нужно сделать все для того, чтобы другие о нем узнали. И, конечно, продолжать его дело. Лично я очень рада, что нашлись люди, которые сразу приехали издалека и решили снять вот такой фильм, которые решили вникать глубоко в это. Здесь я таких тележурналистов не могу вспомнить.
Разговор о том, почему фильм о трагической судьбе российских правозащитников сняли итальянские режиссеры, продолжил Михаил Кригер, член Политсовета Московской солидарности и Союза солидарности с политзаключенными.
У нас же сейчас это просто небезопасно делать подобное кино. Совершенно точно его не пустят ни по ОРТ, ни по РТР, но даже на каких-нибудь менее популярных каналах это не очень вероятно, что его покажут. И поэтому его снимают там, где, так сказать, есть возможность достучаться до зрителя. То есть людей убивают, избивают, калечат за их мнение, за их гражданскую позицию. Заметьте, ничего не расследовано, никто не наказан, ни за Бекетова, ни за Маркелова, ни за Эстемирова. То же самое Анна Политковская. Листьев, пожалуйста. Вот эта нераскрываемость этих преступлений говорит о том, что власть как минимум замешана.
В киноклубе Сахаровского центра Михаил Кригер собирал средства на лечение журналиста Михаила Бекетова, жестоко искалеченного. Защитник Химкинского леса – еще одна жертва вертикали беззакония. О нем говорил Станислав Маркелов в выступлении, с которого начинается фильм.
Я устал встречать своих знакомых криминальных кроликов. Я устал от того, что за неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетовым в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правдой. Если сейчас Михаилу Бекетову нужна кровь, то нам всем нужна защита. И мы прекрасно понимаем, что кроме нас самих, нам больше никто никогда не нужен.
Это был фрагмент из документального фильма Паоло Сербандини и Джованна Массиметти «Wild East. Вертикаль беззакония». Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве состоится заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Беларуси с участием президентов двух стран. У Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко будет одна из последних возможностей согласовать цены на газ для Минска в наступающем 2010 году, рассказывает Игорь Корней.
За неделю до этого президент Беларуси встречался с госсекретарем союзного государства Павлом Бородиным. Александр Лукашенко попытался найти подводные камни в решении Дмитрия Медведева провести Госсовет 10 декабря, а не двумя днями раньше. «Для нас это не принципиально, если там нет каких-то подводных течений», – заявил Лукашенко. Однако эксперты уверены, круг вопросов в любом случае придется существенно расширить. В конце ноября президенты России, Беларуси и Казахстана подписали в Минске договор о принципах деятельности таможенного союза. Но прошла неделя, и есть повод усомниться в некоторых намерениях. Так, 8 декабря помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, «Россия завершит переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию в 2010 году и присоединится к ней раньше, чем партнеры по таможенному союзу». И это при том, что последние полгода были потрачены на выработку механизма вступления России, Беларуси и Казахстана в ВТО единым таможенным союзом. Политолог Вадим Казначеев так прокомментировал неожиданное расхождение в позициях.
Россия
к этому таможенному союзу всерьез не относится. По крайней мере, не желает, чтобы союз ее в чем-то ограничивал. Сам по себе шаг России правильный. Существуют три суверенных государства. У каждого есть свои интересы. Они эти интересы будут отстаивать отдельно. В данном случае я не вижу каких-то плюсов от совместного вступления или не вступления в ВТО. Вступать туда или нет, решать каждому государству самостоятельно. Десятилетие союзного государства, к которому формально приурочено заседание Высшего Госсовета, дает повод больше усомниться в успехе проекта, нежели поздравлять кого-то с юбилеем. Обещанной единой валютой как не было, так и нет. Не появилась союзной конституции, которая замариновалась в статусе конституционного акта. Парламентское собрание Союза Беларуси и России критики называют обычными посиделками. Да и люди к идее Союза в миниатюре все больше равнодушны. Согласно данным опроса Института стратегических исследований, почти 55% граждан Беларуси высказались против построения союзного государства с единой валютой, президентом и парламентом. За высказались 20% респондентов, остальные затруднились ответить. Такой значительный показатель критических настроений отмечен впервые за десятилетнюю историю так называемого союзного государства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трагедии в Пермском ночном клубе погибли 132 человека. В больницах остаются более 100 пострадавших. Сегодня отмечается Международный день защиты прав человека. В Киргизии избит политолог, известный своими пророссийскими взглядами. На юге Филиппин похищены до 75 местных жителей. В Москве состоится очередное заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Госдепартамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции ежегодную награду в области прав человека. Президенту США Бараку Обаме сегодня вручат Нобелевскую премию мира. Церемония состоится в столице Норвегии – Осло. В Москве в среду прошли обыски в квартире оппозиционеров движения «Другая Россия». Задержаны два человека. Суд над майором милиции Денисом Евсюковым начнется 22 декабря. Он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 22. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
–
жителям Томска и области. Радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас нашу программу продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 7 декабря составила 0,1%, а с начала года 8,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 12,7% соответственно. Правительство России утвердило программу приватизации федерального имущества на 2010 год и ее основные направления на следующие два года. В 2010 году, в частности, планируется завершить начатую приватизацию примерно 250 федеральных государственных унитарных предприятий, а также продать принадлежащие государству пакеты акций в отдельных крупных компаниях. Ожидается, что доходы федерального бюджета от приватизации в 2010 году составят около 18 миллиардов рублей или менее 600 миллионов долларов в пересчете. Министерство экономического развития России внесло в правительство проекты постановлений о создании в стране двух портовых особых экономических зон в Хабаровском крае и Ульяновске. Летом 2008 года победителями конкурса на право создания таких зон стали аэропортовые зоны в Красноярске и Ульяновске, а также зона в морском порту в Хабаровском крае. Сообщается, что реализация проекта в Красноярске пока отложена из-за трудностей у авиакомпании «Крас-Эйр». В соответствии с законом, портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Министерство здравоохранения и социального развития России планирует заменить существующие сейчас платежи за регистрацию лекарств на единую государственную пошлину. Как сообщила глава министерства Татьяна Голикова, соответствующие изменения уже вносятся в действующее законодательство. Компания Great Wall, крупнейший частный производитель Китая, заявила о намерении в 2010 году начать строительство сборочного завода в Московской области, сообщил китайский деловой журнал China Pro. Объем инвестиций в производство оценивается в 25 миллионов долларов. Его мощности по планам составят от 25 до 50 тысяч автомобилей в год. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, за первую половину текущего года компания Great Wall продала на российском рынке менее 1500 автомобилей. Курс доллара на сегодня 30 рублей 75 копеек, на 57 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 26 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 54 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень» у нас на очереди новости культуры. В рамках фестиваля шекспировских спектаклей Театр нации привез в Москву из Нижнего Новгорода короля Лира. Режиссер Владимир Золотарь, тот самый, который совсем недавно оказался героем серьезного театрального конфликта, рассказывает Марина Тимашева.
В своем «Короле Лире» Владимир Золотарь движется к трагедии от семейной драмы. В первом акте на сцене установлен накрененный к зрительному залу большой помост. На нем плетеные кресла-качалки, деревья с золотыми шарами и костюмы у всех светлые конца 19-го, начала 20 века. Первое впечатление, что играть будут чеховских трех сестер. У Лира, как все помнят, было три дочери. Во втором действии, после того, как девочки отвергнут отца, мир опрокинется. Белый помост теперь парит над сценой, а деревья свешиваются с него ветвями вниз. Дочери, их мужья и свита переодеты в черное, и будто бы само грозовое небо ложится на голову Лиру. На его плечи опускается тяжеленный черный занавес. Весь спектакль сопровождает струнный оркестр солисты Нижнего Новгорода. Такую роскошь может позволить себе не каждый московский театр. А между тем, совсем недавно сам Владимир Владимир Золотарь чуть не оказался в роли младшей, хорошей дочери Лира, Корделии. Королевство под названием Нижегородский театр юного зрителя оказалось поделено надвое. Напомню, что в августе, когда главного режиссера Золотаря не было в городе, в театр назначили нового директора, а тот пригласил на должность художественного руководителя господина Семакина. Артисты пробовали довести до сведения местных властей свое недовольство таким решением, но услышаны не были. Чтобы отстоять свое право работать с Золотарем, 25 человек объявили голодовку. Из Москвы приехала комиссия Союза театральных деятелей. Она предложила компромиссный вариант. Семакин остается худруком, а Золотарь – главным режиссером. По сути, это означает, что одна группа актеров работает с одним человеком, а вторая – с другим. Ну и какие новости в разделенном королевстве, спрашиваю я Владимира Золотаря.
Оно пока разделено. Будущее совершенно туманно. Может быть, как-то и сработает план, да, комиссии Союза театральных деятелей. План заключается в том, что эти меры, они действительно временный, разделенный некий коллектив, обе части которого получают некие права, которых обычно артисты лишены, а именно, да, ну, не работать вот с тем режиссером, да, или не работать с этим режиссером. Если в этой ситуации действительно есть какие-то относительно равные возможности, постановочные, творческие обеих сторон, да, конфликты и так далее, то постепенно, ну, камень преткновения может начать растворяться. Пока вот это начало сложной работы, и работы театра, и работы, ну, попытки устранения конфликта, да, сложность этой ситуации объективно, на мой взгляд, одна. Такое равновесие некое, оно возможно и может быть даже в какой-то степени продуктивно в том случае, если есть объективно независимая третья сторона, которая все это контролирует, которая все это гарантирует. В данной ситуации, конечно, такая сторона как бы и есть, это Союз театральных деятелей. Но все эти люди, люди там, порядочные, люди, понимающие ситуацию, может быть, лучше, чем мы ее понимаем изнутри, которые очень отчаянно как-то боролись за какое-то спасение театра и так далее. Все эти люди имеют, извините, свое место работы, еще массу обязанностей и так далее. Они не могут сработать, понимаете, так, вечной конфликтной комиссии, понимаете? А те люди, которые как бы в Нижнем Новгороде назвали себя гарантами, да, директор департамента, директор театра, ну, конечно, это иллюзорные гаранты, потому что это люди, чьими руками эта ситуация создана. Пока комиссия там занимается нами пристально, ну, по крайней мере, никто не позволяет каких-то жестких действий, например, с той стороны, да. Ну, и, опять-таки, и моя творческая группа тоже не может себе позволить каких-то сильно радикальных акций, потому что я всем говорю, ребят, понимаете, это тоже очень опасно. Как только вы будете очень сильно огрызаться на каждый пустяк, вы сразу заслужите славу таких скандалистов, которым нужно просто собачиться все время, да? Хотя люди защищают простое, нормальное, человеческое право работать и работать так, чтобы им, ну, как бы им хоть насколько-то это было интересно, просто-напросто. А в театре, в общем, без этого сложно.
Театр нации, который привез в Москву короля Лира, сделал благородное дело. Он предоставил зрителям возможность убедиться в том, что Золотарь – один из лучших режиссеров российской провинции, а не просто герой общественного скандала. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Турции. Результаты недавних исследований в Турции выявили, что в среднем кассовые сборы с любого турецкого фильма, снятого местными студиями, превышают сборы от проката средней иностранной кинокартины примерно в 4 раза. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский район Бейоглу, турецкая Соха, символ ночного города. Первый появившийся здесь в начале прошлого века кинотеатр европейского уровня носил замысловатое для местных жителей название «Капитоль» и сразу стал одним из лучших в городе. Под звуки рояля здесь крутили немые патриотические ленты. В 60-х зрители толпой шли на американские фильмы. В знак протеста против аморальных сцен верующие устраивали напротив кинотеатра пикеты, что, впрочем, еще больше подогревало интерес к кино. В 70-е годы в Турции для производителей отечественных фильмов были введены налоговые льготы. Турецкие киностудии, их появилось около 70, стали штамповать фильмы по американским стандартам. По словам бывшей актрисы Айнур Тарнак, это было тяжким испытанием. Взбивали объемную шапку волос на голове, а талию затягивали неимоверно узкими корсетами. Турецкие фильмы а-ля «Американо» снимали киностудии «Кемаль Фильм», «Мармара Фильм», «СЭС Фильм». Все это выглядело смешно и нелепо. Спасением стало комедийное кино, которое определило развитие нашего кинематографа. Появились фильмы в стиле неореализма, как у Федерико Феллини, снятые на черно-белую пленку. В 70-е хорошие кассовые сборы делали такие фильмы, как «Дорога» и «Автобус», где все было как в жизни. На экранах появились истории о маленьком смешном человеке в большом городе. Своя классика. Комедийный фильм «Хабабам. Сын Ифы» об учащихся лицея знал наизусть практически каждый турок. Национальные кинокомедии составляют сегодня более 40% проката. Хит последних сезонов «Реджеп Эвидик» посмотрел каждый третий житель Стамбула. Кинокритик Кемаль Кюрдель уверяет, что секрет успеха национальной комедии в патриотизме и национальном юморе. Европейское кино мало понятно местному зрителю. Я много раз наблюдал в кинозале, как зрители пожимали плечами и скучали в самых смешных местах. Зато турецкие фильмы находят живой отклик. Чтобы поднять престиж турецкого кино, были организованы национальные кинофестивали. Жюри фестиваля «Золотой апельсин» в Анталии, который называют турецким «Оскаром», неоднократно возглавлял знаменитый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Рекордное количество премий имеет Фатих Акын, сын турецких иммигрантов, живущий в Германии, которого турки считают главной гордостью своего кинематографа. Акын снял нашумевший фильм «Головой об стену» о турках-иммигрантах в Германии, получивший главный приз Берлинского кинофестиваля. Премию в Каннах получила его лента «На краю рая» – история овдовевшего турка-пенсионера, который платит проститутке за то, чтобы она стала его спутницей. Осенью в Турции начался очередной кинематографический сезон. В прокат вышли около 70 турецких фильмов самых разных жанров, что является абсолютным рекордом для национального кинематографа. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час с прессой». Что общего во взглядах на мир в прессе бывшего СССР? Обсуждают гости форума европейских и азиатских медиа, проходящего в эти дни в Москве. Главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко, главный редактор газеты «Свободная Грузия» Татула Скишвили, главный редактор молдавской газеты «Коммунист» Александр Исаев. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия-Грузия. Возобновится ли авиасообщение между двумя странами?
Комментарии экспертов.
Дело о купле-продаже немецких верфей. Что стоит за арестом их русского владельца?
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. Почему президент Медведев привечает красно-коричневого блогера от Калашникова?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.